Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 августа 2013 года. От внешнего распространения к раскрытию Творца. Вопрос. Каждый из нас чувствует важность и насущную необходимость физического контакта в группе, в десятке, для осознания чувства уверенности и важности объединения. Чем можно заменить отсутствие такого физического контакта? Мы ежедневно слушаем утренние уроки, каждый день проводим конференции, у нас работают ежечасные текстовые сообщения, но физически мы собираемся только 1-2 раза в неделю. Ответ. Дело даже не в том, сколько раз вы собираетесь, дело в том, сколько раз вы выходите к другим людям, во внешний мир. Духовная работа происходит следующим образом. Сверху находится Творец, под Творцом группа, внутри группы учитель, Рав. К группе и учителю примыкают все каббалисты, от которых мы получили нашу методику, и под всем этим находится масса, общество, народ. В первую очередь мы должны объединиться в группе. Это единение самое необходимое, когда каждый выходит из себя, делая первое сокращение «Цимцум Алеф», создает экран и объединяется с остальными. Затем мы подключаемся к Творцу, желая вместить его в нас. Это вторая часть. И в-третьих, исходя из того, что Творец уже находится внутри нас, мы идем в народ. Находясь с народом, мы начинаем ощущать, что этого нам недостаточно, ведь мы видим здесь различные недостатки. Тогда мы возвращаемся обратно в группу и из нее снова идем к Творцу, получая от Творца подкрепление через группу. Мы опять возвращаемся к народу. Итак, мы постоянно работаем в такой циркуляции. Поэтому, даже если мы будем физически контактировать между собой, этого недостаточно. Мы должны заниматься, исходя из группы, внешним распространением. Вся наша группа называется Исраэль, прямо к Творцу. А что значит прямо к Творцу? Где его можно раскрыть? В месте, где есть желание, созданное Творцом. Творец — это свет, а мы находимся посередине, как контактор. Исраэль – это и есть проводник, посредством которого осуществляется это соединение, в этом состоит наша работа. Поэтому мы не можем подключиться к Творцу, если у нас нет связи с массами, ведь мы в группе со всеми каббалистами вообще не представляем собой творение. Мы – искусственное создание, которое Творец создал для того, чтобы осуществить контакт между ним и его творением, потому что мы действуем, исходя из своего желания в сердце, которое он дал нам. Точка в сердце – это то, что характеризует нашу группу. Эта точка исходит не от нас, это свойство Творца свыше, и мы работаем, исходя из этой точки. Поэтому мы можем быть только контактором, соединителем, кондуктором, проводником от Творца к желаниям. Творец – это свет, его желание и есть свет, который должен исправить это желание и наполнить его. Мы находимся между ними, мы должны это осуществить. Вы можете сколько угодно слушать уроки, проводить конференции, это ни в чем вам не поможет. Вы будете в течение 10-20 лет оставаться практически на одном уровне, пока не высохнете и не оставите это бесполезное дело, потому что вы не занимаетесь распространением народу. Каббала – это раскрытие Творца в этом мире. Прочитайте определение Каббалы из статьи Бааль Сулама «Суть наука Каббала». Каббала – это раскрытие Творца людям в нашем мире. Это его желание, его цель, причина всего творения. И мы должны реализовать эту цель. Но в ком? В массах, не в нас. Реализуя ее только в себе, мы действуем эгоистически. А раскрытие Творца в массах не считается эгоистическим, потому что они этого не хотят. У них нет стремлений к этому. Они относительно Творца не эгоисты. Он им не нужен. А нам он нужен. Поэтому мы должны работать ради них, раскрыть Творца в них. И тогда это раскрытие относительно нас будет альтруистическим. Изучите схему, которую я нарисовал, и вы увидите, что не может быть потребности в Творце, если вы не выходите в народ. Только в той мере, в которой вы будете выходить в народ, заниматься распространением, вы будете ощущать потребность в нем. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы» 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Начинайте работать с людьми. Вопрос. Как более остро, выпукло увидеть единство Творца во всем, что нас окружает? Ответ. Дело в том, что мы годами занимались теорией и немного ощущали различные внутренние изменения в нас, в себе, между нами. Но они были внешними, туманными, не въедались в наши чувства, в нашу плоть. Сейчас, когда мы выходим на внешнее распространение, мы начинаем серьезно воспринимать эти воздействия на нас, наше влияние на других, и этим подготавливать себя к острому, реальному ощущению Творца. Послушайте, что говорят наши товарищи о своих впечатлениях по распространению. Как перед каждым своим выступлением, перед каждым человеком, они должны себя внутренне подготовить, чтобы раскрыть его. Это необходимость, иначе у них ничего не получится. И здесь они чувствуют, что им надо объединиться с группой. Им надо прочитать какой-то отрывок перед тем, как начинать работу с другим человеком. Им надо правильно направить себя. Каждый нуждается в том, чтобы у него внутри было объединение группы. В объединении группы был Творец. Чтобы все это сконцентрировать в себе и эту силу Творца, которая приходит через группу и через него, он мог бы направить на человечество. Каждый нуждается в том, чтобы у него внутри было объединение группы. В объединении группы был Творец. Чтобы все это сконцентрировать в себе и эту силу Творца, которая приходит через группу и через него, он мог бы направить на человека, и тот сразу бы принял все, что он хотел ему передать, даже без слов. Они видят воочию, как это происходит, потому что все мы обмениваемся энергией. Наше вербальное общение чисто внешнее, все равно внутри, по всей своей структуре мы являемся духовными келим, сосудами. Мое желание, чужое желание и свет между нами, который я могу провести на другого, стать проводником света. Поэтому мы и называемся переходниками, проводниками высшего света к любому человеку. Если вы будете сидеть на одном месте, то у вас ничего не получится. Выходите и начинайте работать с людьми. Вот тогда вы увидите воочию и остро, что происходит. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Где прячется Творец? Вопрос. Я понимаю важность распространения, но не могу перешагнуть через психологический барьер. Мне неловко стоять на улицах, рассказывать. Ответ. Значит, у тебя нет важности распространения, величия Творца, важности того, что ты сейчас раскрываешь Творца на месте. Ты не чувствуешь, что в том человеке, который находится перед тобой, прячется Творец. Так делается специально, Творец находится в нем, возбуждает в тебе некое чувство стыда, неловкости только для того, чтобы ты преодолел свой эгоизм. Как только ты его преодолеваешь, ты видишь, что все это наиграно, что все это театр. Попробуйте и убедитесь на месте. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Собиратель разбитых душ. Вопрос. Как нужно подготовить себя перед тем, как выходить на распространение интегрального образования? Ответ. Ты должен соединиться с товарищами и подготовить себя, что сейчас отправляешься исправлять части своей души, внутри которых действуют силы, противоположные Творцу. То есть разбитый высший свет, свет, который разбил желание. А ты отправляешься исправлять отношения между этими частями с помощью того же самого света, который находится внутри, но потом вместо силы единства внес в желание силу ненависти, отторжения и покинул их. Теперь он находится снаружи, как окружающий свет, и ты идешь позаботиться об этих желаниях, притянуть к ним окружающий свет, за счет него приблизить друг к другу, соединить. Тогда внутри их соединения между всеми этими душами потечет свет Наранхай, а Творец будет удерживать весь этот Наранхай, находясь в самой его сердцевине. Надо обращать внимание не на лица и конкретные слова, ведь это только внешняя форма, а видеть в этих людях разбитые души. Прежде всего, нужно вообразить себе такую картину, и тогда ты можешь выйти для работы по распространению, причем обязан постоянно удерживать эту картину в себе. Тогда ты наверняка добьешься успеха и станешь проводником, каналом, по которому потечет свет. Из подготовки к уроку, 26 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Будущее за интеграцией в природу. Вопрос. Если все мы составляем единую систему, то как человек, будучи ее неотрывной частью, может ошибаться и нарушать ее законы? Ответ. Дело в том, что сейчас человек связан с ней, как младенец. Взрослые заботятся о нем и дают ему ступень чуть более высокую, чтобы он начал встраиваться в нее, развиваться, подключаться, чтобы увидел, насколько он может соответствовать ей, сколько пользы или вреда несет ей. Лишь в наше время эти механизмы наконец проявляются. Мы вредим миру, и он реагирует, да еще и так, что само наше существование оказывается под угрозой. Экологические опасности сегодня таковы, что человечество вместе со всей своей историей может исчезнуть с лица Земли, которая больше не способна его носить. Мы сами вызываем вымирание растительных и животных видов, и вдруг обнаруживаем себя в том же списке. Более того, достаточно одной мировой войны, чтобы покончить с цивилизацией еще раньше, чем это сделает экология. Отсюда вывод: если мы не учимся у природы, то есть у общей системы, правильному включению в нее, то приходим к столкновению с ней и к неприятному финалу. Вопрос. Проблема в том, что если человек оказывается лицом к лицу с непоколебимой системой, которая сильнее его, то в какой-то момент поднимает руки. Будь что будет. Ответ. Верно, человек сегодня испытывает беспомощность и не знает, что делать. Не знает, потому что не способен понять мир, правильно почувствовать его, принять верное решение, а главное, правильно реализовать его. Вот потому-то в наш мир приходят мудрецы-каббалисты. Они тоже части общей системы. По-видимому, сколько бы их ни появлялось, в большем мир не нуждается. Ведь людям все равно необходимо предоставить свободу воли, обеспечить осознание зла. Их надо подвести к собственному решению о том, присоединяться к этим мудрецам или нет. Вот и выходит, что у мира есть возможность, также предоставленная системой. И эта возможность мы, мировая организация Бней Барух. В тех рамках, которые нам поставлены, мы обязаны всеми силами действовать с тем, чтобы каждый человек в мире узнал, от чего зависит его доброе будущее. А доброе будущее – это правильное включение в систему природы. Если мы не будем нарушать ее законы, поставленных ею условий, то нам будет хорошо. Если же я сужу о благе по критериям своего эгоизма, то веду себя как маленький ребенок, не желающий слушаться взрослых. Так или иначе, находясь в общей системе, я не могу выбрать себе законы на вкус. Или я выступаю против природы и по безвыходности иду путем страданий, или я изучаю законы природы, чтобы ассоциировать себя с ней и идти вперед добрым путем, извлекая из природы силы, полезные для моего продвижения. Из урока по статье «Мир», 28 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Педаль сцепления с природой. Вальсулам, мир. Цель выстраивается на всех законах природы без исключения. А значит, кто нарушил один закон, тот вредит конечной цели, которую поставил Творец. Поэтому природа накажет его, и нам нельзя его жалеть, ведь он осквернил законы природы и презрел цель Творца. Отсюда ясно, что если кто-то на моих глазах действует против законов природы, то я обязан остановить его. Ведь мы находимся в одной системе, и если человек идет против какого-то ее закона, то неизбежно оказывает дурное влияние на всю природу, на всех. Вообще, любое твое действие должно сопровождаться пониманием того, что ты делаешь, ведь ты влияешь на огромный общий механизм, взаимосвязанный во множестве частей, интегральный и глобальный. Если ты не знаешь законов природы, это еще не значит, что ты не наносишь вред. Природа принимает твое действие, как оно есть, а хорошее или дурное намерение, либо его отсутствие – это уже добавка. Но как бы то ни было, с материальной точки зрения, мы должны понимать, что находимся в замкнутой системе, и потому все зависим друг от друга. Никто не может считать себя свободным от обязательства «не вреди системе». Ну а затем можно пойти и дальше. Свободен ли я от обязанности принести системе пользу? Если призадуматься, выходит, что нет, ведь в замкнутой системе у каждого свое место и своя роль. В ней каждый обязан обеспечить и пассив, и актив, избегать вреда и нести пользу. В этом у нас нет свободы воли, напротив, все мы обязаны быть исправленными, полезными частями системы. Однако между нами действует еще один механизм, который можно назвать сцеплением. Сообразно тому, насколько мы сцеплены, спаяны между собой в общую систему, по мере нашего взаимного сцепления педаль отжимается все дальше, повышая взаимозависимость и тем самым обязуя нас действовать, не вредить и нести пользу, согласно запрещающим и предписывающим заповедям. Из урока по статье «Мир», 28 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Homo economicus – полный идиот. Сообщение. Homo economicus – человек экономический. Всегда стремится к максимальной прибыли, эгоистичен и безжалостен. Второй – самоотвержен и готов помочь ближним без видимой выгоды для себя. Кто из них будет более успешным? Дарвиновская теория эволюции и уроки капитализма говорят о том, что побеждает сильнейший. Но исследования последних 20 лет доказывают, что взаимопомощь, предпочтение интересов других выгодно. Примеры кооперации и взаимодействия можно встретить в жизни, чтобы лучшие условия могло получить как можно большее число людей. Ученые утверждают, что выжить в современном мире может только вид людей, которые закрывают глаза на собственные интересы ради успеха общества. Поэтому учреждения, построенные на личных интересах, например, корпорации, ставящие интересы акционеров выше интересов общества, не смогут в будущем извлечь выгоду из имеющихся возможностей и могут загубить планету. «Жадность – это плохо», – заключают ученые, а во многих случаях быть жадным просто глупо. Реплика. Исследования, хотя и далеко не полные, но правильные. Остается только вопрос, каким образом образумить все эти 7 миллиардов эгоистов. Методика интегрального образования и воспитания предлагает себя как средство исправления природы человека. Несомненно, рано или поздно, то есть после страданий, но все мы придем к необходимости ее реализации над нами.
Радиоверсия.
Один как все. Сообщение. У скандинавских стран репутация благополучных стран. Они доверяют правительству и друг другу, довольны системой образования и здравоохранения, заботятся о природе, держатся особняком в мире и гордятся своей политикой и экономической независимостью. Но их индивидуализм держится на принципах, отрицающих право человека на индивидуальность. Не думай, что ты особенный. Ты как все. Все равны. Будь скромнее, иначе тебе перестанут уважать. Школы лишены иерархии, ученики равны, оценки не ставятся. Молодые не пытаются достичь большего, чем окружающие, поскольку это означает выход из общества, когда человек берет всю ответственность за свою судьбу на себя. Подобная незащищенность пугает людей, и они предпочитают не рисковать. Реплика. Такая сознательная ограниченность стабилизирует общество, не давая ему развиваться, не вводит в современный кризис. Но план Творца – привести все человечество к осознанию эгоизма, как зла. И придет время Скандинавии почувствовать на себе все удары своего недоразвитого эгоизма. И вынуждены будут викинги ломать себя, осознать зло своей природы и устремиться к исправлению.
Радиоверсия.
Американская экономика подсела на иглу. Расследование Стратегического бюро международных расследований. Экономика США держится на деньгах наркомафии. Как минимум половина американских инвестиционных компаний и фондов в той или иной степени контролируется наркомафией. И власти способствуют процветанию наркобизнеса. Недавно волонтеры из СБМР, Стратегическое бюро международных расследований, проследили всю преступную цепочку наркотрафика от горных плантаций до Уолл-стрит. Расследование СБМР опубликовано в «Наша версия». Властям выгодно не сокращение, а наращивание наркобизнеса в Колумбии и других странах Латинской Америки. Ежегодное вливание грязных денег в американскую экономику составляет около $1.2 триллиона. Как отмечают эксперты СБМР, за последние 15 лет американская экономика уже успела подсесть на наркотическую иглу. И не получая на сегодня постоянных грязных вливаний, индексы Dow Jones и NASDAQ моментально перестанут бить рекорды за рекордами, и стагнация на бирже моментально потянет вниз американскую экономику. Реплика. Все оказывается так необходимо друг другу. Наркотики дают деньги, убивают ненужных людей, успокаивают население. Зачем вести войны, если, вызывая волнение, и наркотиками можно управлять населением?
Радиоверсия.
Контрасаммит G20. Сообщение. Во всем мире капиталистическая система переживает кризис, поскольку признает собственную неэффективность. Следует изменить формулировку проблемы с «эта система никуда не годится» на «давайте строить следующую систему». В самой системе кроется решение. Растущее неравенство свидетельствует о том, что нам необходимо изменить общественные отношения, чтобы обеспечить справедливое распределение богатства и власти. Реплика. Как все правильно говорят на таких контрсобраниях, вот только кроме лозунгов вынуть и предложить конкретный план никто не в состоянии, потому что никакого плана в рамках нашей природы, то есть основанного на эгоизме, быть уже не может, а строить план на альтруистической основе воспринимается как очередная социалистическая утопия, которая была уже испытана в СССР. Поэтому необходимо перестать говорить об изменении экономической модели общества, а предлагать изменение общественных отношений интегральным образованием и воспитанием населения. А измененное сознание масс затем приведет к сознанию иных экономических отношений.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.